Привет, вы смотрите канал Insider Live, меня зовут Ксения Туркова, и снова в эфире после отпуска программа «Американский акцент», в которой мы вместе с политологом-американистом Яном Веселовым пытаемся объяснить происходящее в Америке. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Ну, я надеюсь, что вы соскучились за эти три недели по нашим рассказам об американской политике, об американской жизни, и мы сейчас с удвоенной силой за это возьмемся и начнем мы с праймерис. Не думайте, что это скучно, тут много интересного. Я напомню, что праймерис — это отбор партийных кандидатов к промежуточным выборам 3 ноября этого года. И я так быстро пробегусь по тому, где они уже прошли, где еще будут. Много где голосование уже состоялось, например, в Техасе, в Северной Каролине, в Арканзасе, в Иллинойсе, в Огайо, в Пенсильвании, в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Мичигане, в Вирджинии, в штате Вашингтон. В начале этой недели праймерис прошли в Коннектикуте, в Миннесоте, в Вермонте и в Висконсине. Ну и далее остается уже, в общем-то, не так и много. Аляска, Флорида, Вайоминг через несколько дней, второй тур в Оклахоме в конце августа, Массачусетс в начале сентября, потом Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Делавэр. И последние четыре штата особенно важны, потому что там еще будут определяться кандидаты на несколько сенатских мест. Но почему об этом важно поговорить? Потому что эти праймерис проходят на фоне глубокой политической поляризации. Причем я сейчас говорю не о разделении по линии республиканцы-демократы, а еще и о противостоянии внутри каждой из этих партий, о расслоении внутри каждой из этих партий. Между партийным истеблишментом и левыми у демократов, между традиционными консерваторами и мага-крылом у республиканцев. И получается, что Америка расколота как бы даже не на две части, а на несколько. Вот интересная красноречивая цифра, кстати, по данным Центра Pew Research, 53% американцев считают серьезной проблемой левый экстремизм, а 52%, то есть практически такое же количество, правый экстремизм.
Ну да, получается, что большая часть республиканцев, их описывают себя как сторонников республиканской партии, они как раз боятся левого экстремизма, демократы, их сторонники, наоборот, боятся экстремистов правых. И такая относительно, наверное, небольшая группа американцев, которые вот где-то посередине, они считают, что есть определенная угроза и с той, и с другой стороны. Но проблема в том, и почему это как раз связано с партийными праймерис, потому что на праймерис ходят как раз самые преданные, самые идеологически заряженные, кто-то, может быть, скажет, даже радикальные сторонники партии, и именно они решают, какие кандидаты будут представлять их партию на выборах различного уровня, от Сената и Палаты представителей до выборов губернаторов, членов законодательных собраний, городских советов, мэров городов. Это все решают именно избиратели, когда они регистрируются как избиратели, они себя отмечают как сторонника той или иной партии, и в зависимости от штата где-то на праймерис могут участвовать только их сторонники, так называемый закрытый праймерис. Где-то бывают открытые, где могут голосовать все, кто захотят. Бывают еще более смешанные системы. Да, но суть в том, что вот как раз эта политическая поляризация, которую мы наблюдаем, ее драйвером в том числе являются избиратели, которые ходят на праймерис, потому что они чаще следят за новостями, за кандидатами, у них есть более четко оформленное представление по каким-то ключевым вопросам, и исходя из этого они делают выбор в пользу тех или иных кандидатов. И на самом деле, если сравнивать, конечно, с выборами всеобщими, которые, ну, как правило, проходят в начале ноября, но не всегда, не во всех штатах, тем не менее, там явка все же ниже, чем на всеобщих выборах, именно потому, что приходят как раз вот такие именно идеологически заряженные избиратели.
Ну, можно ли сказать, что Америку действительно сейчас бросает в крайности?
Ну, отчасти да, потому что мы видим со стороны демократической партии вот такое нарождающееся левое крыло более левых, более радикальных политиков, которые, с одной стороны, требуют от старого партийного истеблишмента какой-то большей борьбы с администрацией Трампа, считают, что они слишком умеренные, что они как-то медлят или вообще ничего не делают. Это с одной стороны. И это действительно находит поддержку у многих избирателей, которые тоже считают, что партийный истеблишмент такой достаточно пассивный. Но, с другой стороны, они привносят, конечно, и свое политическое содержание, такое более левое, делая ставку на борьбу с миллиардерами и корпорациями, требуя поднять налоги для них, требуют введения каких-то новых систем социального обеспечения, расширения государственной медстраховки и так далее, и так далее. Это, безусловно, есть. Но в том числе нужно и оговориться, что это не такой однозначный тренд. То есть нельзя сказать, что левую партию, что демократическую партию захватывают левые кандидаты или тем более социалисты или даже коммунисты, как, например, говорит Дональд Трамп и многие республиканцы. И они вот тоже на этих выборах делают ставку именно на такую агитацию, что демократическая партия – это теперь партия социалистическая или даже коммунистическая. Потому что если мы посмотрим на праймерис, действительно целый ряд ярких политиков левых взглядов смогли победить. Ну, примерно столько же политиков и проиграли другим, более умеренным, более центристским кандидатам, поэтому здесь нельзя говорить так однозначно.
Республиканская партия... Да, я думаю, что можно, наверное, сказать о росте, о такой тенденции вот к левому популизму, что растет этот сегмент, и мы за этим наблюдаем.
Да, безусловно, он растет, и, мне кажется, есть для этого определенные основания. Это, с одной стороны, и недовольство политикой администрации Трампа, а левые кандидаты, они как раз чаще изображают себя как таких непримиримых борцов с администрацией Трампа, в отличие от более центристских, более умеренных кандидатов, которые говорят о том, что нужно сотрудничать с республиканской партией, нужно находить какие-то точки компромисса и идти к какому-то такому поступательному прогрессу. И, конечно, этот запрос вот левые кандидаты, они как раз реализуют. Но, с другой стороны, есть и определенные проблемы в американской экономике. Мы тоже о них говорили. И рост инфляции, рост цен на бензин и различные товары. Ощущение у многих американцев, что вот эта американская мечта, что она больше не работает, что их дети вряд ли будут жить лучше, чем они. И, естественно, когда у людей такие ощущения, более популистским, более левым политикам, которые предлагают, с одной стороны, простые, с другой стороны, быстрые решения, конечно, такой запрос находит отражение вот и на праймерис тоже.
Ну, я думаю, что любой популизм, и левый, и правый, и какой угодно, он как раз в такие моменты расцветает. То есть это благодатная почва для популизма. Но прежде чем мы перейдем к разбору того, что происходит у демократов, что происходит у республиканцев, я бы хотела отметить, что вообще вот этот сезон многие СМИ, многие аналитики описывают как необычайно грязный, так и пишут, месси, и такой хаотичный для обеих партий. Вот, например, ну, если упоминать какие-то скандалы, в Висконсине вице-губернатор Сара Родригес снялась с губернаторской гонки на фоне скандала с финансированием кампании. В Мэне, в штате Мэн, демократ Грэм Платнер, набравший заметную низовую поддержку, прекратил кампанию после того, как его обвинили в сексуальном насилии. Причем он эти обвинения отрицал, но это был большой заметный скандал.
Да, с Платнером действительно скандал получился большой, учитывая, что Платнера многие рассматривали как раз вот такую растущую звезду левого движения в Демократической партии. Он ранее никуда не избирался, он фермер, добывает устрицы, и он такой прям мускулинный мужик, если можно сказать так. И он как раз вел такую очень популистскую кампанию, что вот он от простого народа покажет и корпорациям, и миллиардерам, и политикам истеблишмента, и от республиканской, и от демократической партии. Он выиграл праймериз достаточно легко, причем выиграл их у губернатора штата Мэн. Хотя ее считали основным кандидатом. Лидер демократов Чак Шумер делал на нее большую ставку. Джанет Миллс ее зовут. Но есть одна проблема. Ей под 80 лет. Вот. И многим избирателям, естественно, на фоне и Трампа, и Байдена, и многочисленных историй с престарелыми законодателями не хотелось делать ставку на достаточно престарелого кандидата. И они сделали выбор в пользу Платнера, но вскоре оказалось, что у него есть скелеты в шкафу, и этих скелетов на самом деле достаточно много. Было много скандалов, связанных с тем, и что он писал в социальных сетях раньше. Там он, конечно, оправдывался, что, дескать, это было раньше, что у него были проблемы и с алкоголем, и с посттравматическим расстройством после службы в армии, а он служил в Ираке, в пехоте. Но добило его компанию действительно обвинение в сексуализированном насилии, причем обвинения такие достаточно недавние. То есть их уже нельзя было списать на дело прошлого.
За давностью лет, более... да, кто-то что-то забыл, да. А вдруг вынул.
Да, это было что-то более актуальное. Ну и плюс все-таки стоит понимать, что для избирателей демократов любые скандалы, обвинения, связанные как раз с сексуальными домогательствами, сексуализированным насилием, это такой достаточно красный флаг. И он снялся с выборов, и демократической партии пришлось очень спешно выбирать кандидата. Времени проводить новые праймерис уже не было. Нового кандидата в итоге выбрали на партийном съезде, им стал Трой Джексон, тоже такой политик скорее левого популистского толка, хотя он и местный законодатель, и карьера у него достаточно давняя политическая, но он сам изначально лесник, и программа у него тоже такая левая и похожая на Платнера, поэтому, в общем, удалось поменять кандидата на идеологически близкого, но вот не всегда так получается.
Ну, мне кажется, тут еще, как всегда, возникает вот такая этическая, моральная развилка у избирателей, и она в каких-то странах, в каких-то обществах более заметна, в каких-то менее заметна, что вот наш вроде бы кандидат вот такой правильный, отвечает нашим интересам, и вдруг он увлечен в чем-то совершенно неправильном, в чем-то, что абсолютно категорически расходится с ценностями партии, которую поддерживает эта часть общества. И вот как, вот если он вроде наш, то что, закрыть глаза на это? Ну нет, в Америке так не работает. Действительно, то есть нет, может быть, для кого-то и работает, но в этом случае не работает. Как ты правильно сказал, это действительно такая красная линия, которую нельзя пересекать. Но мне кажется, тут еще интересный такой момент есть, что, который отражает то время, в которое мы живем, потому что в эпоху коротких роликов соцсетей, да еще и подогретых вот этой партийной поляризацией, становится важен не только конкретный компромат, не только скелеты в шкафу, но и механизм распространения и управления, если хотите. Получается, что праймерис стали такими более управляемыми для партийных штабов. Кандидат может очень быстро набрать популярность через сеть активистов и, ну, столь же быстро и потерять эту популярность, потерять жизнеспособность как кандидат из-за скандала, из-за финансовой проверки, из-за каких-то старых публикаций.
Ну да, потому что любому кандидату так или иначе приходится реагировать на подобные новости, и если раньше, когда мы жили в эпоху, когда основными средствами массовой информации были телевидение и газеты, там, конечно, политикам было достаточно сложно, потому что и телевидение, телеканалы, и редакции газет, они все-таки как-то формировали истории о политиках, а политику оставалось лишь ждать какой-то комментарий либо в эфире на телевидении, либо в виде какого-то печатного комментария в СМИ. А сейчас у политиков благодаря соцсетям есть возможность самим напрямую обращаться к избирателям, говорить о том, что, допустим, какие-то обвинения против них, они несодержательные, они не имеют смысла, и часть избирателей может им поверить, может им не поверить. То есть у нас есть пример Дональда Трампа, в отношении которого было, например, множество обвинений в сексуализированном насилии со стороны женщин во время кампании 2016 года. Но, несмотря на это, Трамп смог это перебороть, после чего его даже так в шутку тефлоновым называли. У некоторых политиков это не получается, как у того же Платнера. Хотя, опять же, первоначальный скандал он вроде как смог пережить. То есть он тоже записывал такие откровенные ролики в духе, ну, покаянные немножко, в духе, что да, да. Были у меня разные истории в жизни, но я новый человек, и я прошу вас судить меня не по моему прошлому, а по моему настоящему. И вроде казалось, что избиратели-демократы вроде как готовы принять такую версию. Но вот опять же, когда скандал приобрел такой сексуализированный оттенок, там он уже ничего не смог сделать. Похожая история была и у конгрессмена Рика Своллова, который баллотировался в губернаторы Калифорнии. Тоже были обвинения в сексуализированном насилии, и он в итоге снял свою кандидатуру. С другой стороны, есть пример, например, республиканца, конгрессмена Макса Миллера из Огайо, которого недавно его бывшая жена обвинила в многочисленных побоях. Она сейчас судится с ним. Но вот он отказывается сниматься с выборов. Уже крайний срок прошел для того, чтобы он мог сняться. Хотя некоторые политики-республиканцы призывали к тому, чтобы он снялся с выборов. Причем даже один из сенаторов, сенатор от Огайо Берни Морено, призывал. Почему призывал? Потому что Макс Миллер был женат как раз на его дочери. То есть для него это тоже такая личная история. Ну вот Макс Миллер тоже в соцсетях записал видео, где говорил о том, что, ну, дескать, почему Морено ждал так долго, если я избивал его жену, если, дескать, вот нормальный отец, он что-то мне, наверное, уже сделал бы, а раз он ничего не делал, значит, ничего и не было. И пытался тоже какие-то аргументы приводить в свою защиту. Ну, вот тоже посмотрим, что избиратели на выборах решат. То есть, в конечном счете, конечным арбитром является именно избиратель. Если политик решает, что он может пережить какой-то политический скандал, именно на выборах будет решаться его судьба.
Ну вот теперь я предлагаю перейти к разбору того, что происходит у демократов, что происходит у республиканцев. Какие-то конкретные примеры мы приведем, расскажем конкретные истории, поговорим о тенденциях в каждой из партий. Если говорить о демократах, но мы немножко уже об этом сказали, о некоем популистском прорыве, о том, что вот эта тенденция, она нарастает, вот это движение, оно растет. А если говорить о конкретных примерах, я думаю, что одна из самых ярких историй у демократов. Это история Абдулла Эль-Саеда в Мичигане, который победил Хейли Стивенс, кандидата, которого воспринимали как более близкого к партийной верхушке. И это интересно тем, что Мичиган, скажем так, не условно априори демократический Нью-Йорк. Это такой ключевой battleground state, где разворачиваются политические баталии.
Да, безусловно, потому что, опять же, когда мы говорим о левых кандидатах, я здесь имею в виду не обязательно, если они называют себя социалистами или их поддерживают члены демократических социалистов Америки или, например, какие-то левые политики вроде Берни Сандерса или Окасио-Кортес. Речь скорее такая относительная. То есть если в гонке есть более умеренные кандидаты, более левые, тот, который более левый, соответственно, левый получается. Вот. И если мы посмотрим в масштабах всей страны на нынешний электоральный сезон, на праймерис левые кандидаты победили где-то в 20 гонках, в 19 гонках они проиграли. То есть счет получается такой примерно равный. Нельзя говорить об однозначной левой волне. Где-то она прошла, где-то она захлебнулась. И да, отличительная особенность. Чаще всего подобные кандидаты левых взглядов, особенно если они называют себя социалистами, чаще всего они побеждают либо в штатах, либо в округах, которые такие стабильно синие. То есть голосуют за демократов с большим отрывом от республиканцев. Потому что там проще победить, там, соответственно, электорат на праймерис более идеологически заряженный, а вот в колеблющихся округах и штатах они побеждают относительно редко, поэтому Мичиган здесь действительно такой показательный пример. Не стоит забывать, что и на президентских выборах в 2016 году Мичиган голосовал за Трампа, в 2020 за Байдена, в 2024 опять за Трампа. И поэтому гонка в Сенат там будет достаточно напряженная. От республиканцев там идет бывший конгрессмен Майк Роджерс, он баллотировался уже в 2024 году, тогда проиграл, но проиграл с очень небольшим отрывом, и вот сейчас планируют взять такой реванш. А у демократов, да, была гонка между Абдуллой Эль-Саедом, он чиновник от сферы здравоохранения, который долгое время работал в Мичигане. Он в свое время пытался баллотироваться в губернатора Мичигана, но тогда разгромно проиграл. Но вот в этот раз получилось у него все-таки выиграть. И выиграть у умеренной конгрессвумен Стивенс, на которую делал ставку как раз политический истеблишмент, считая, что она такой более надежный, что ли, кандидат, да, нежели чем Эль-Саед. Хотя тоже интересно, как уже идет избирательная кампания между демократами и республиканцами. Республиканцы прямо называют Эль-Саеда социалистам, коммунистам. Дональд Трамп в том числе об этом говорит. Хотя Аль-Сейд сам, в отличие от многих и других левых политиков, себя социалистом не называет и никак себя не связывает с социалистическим движением американским. Он просто говорит,
что... Да, но мы много раз уже говорили о том, что эти слова «социалист», «левый», и особенно в сочетании со словом «радикал», там «левый радикал», они как бы обесценились от частого употребления, потому что их так часто употребляет Дональд Трамп и сторонники Дональда Трампа, причем даже применительно к людям, которые себя так не относят, как ты говоришь, к социалистам, там, и даже, может быть, и к левым, к радикально левым, но вот от частого употребления, как стираются монеты, которые часто в ходу, точно так же стираются и слова. И эти слова уже потеряли как бы часть своей там, экспрессии, значения и так далее.
Ну да, тут и обратная тоже сторона этой монеты есть, потому что если очень часто называть социалистами и коммунистами политиков, которые не являются ни социалистами, ни коммунистами, а просто имеют более левые взгляды, то, соответственно, и для многих избирателей это слово перестает становиться ругательным. То есть они начинают к этому более позитивно относиться, когда видят политика и не видят от него там поддержки национализации средств производства, создания рабочей крестьянской Красной Армии и так далее, а просто там какого-то повышения налогов, расширения системы медстрахования. Поэтому здесь тоже определенная проблема есть. Но в случае с Аль-Сейедом еще одна линия атаки есть, связанная, естественно, с тем, что он мусульманин. И тоже обвинения такие достаточно голословные в том, что он поддерживает Хизбаллу, что он является джихадистом, хотя, в общем, ничего подобного нет. Но, тем не менее, об этом очень активно говорят республиканцы. В том числе стали часто называть его не Абдуллом Аль-Саедом, а Абдул-Рахманом Аль-Саедом, то есть как бы подчеркивая постоянно в его имени, что он является мусульманином. Но мы такое уже видели в исполнении Дональда Трампа, когда он очень любит Барака Обаму называть Барак Хусейн Обама, то есть постоянно подчеркивать его среднее имя Хусейн, которое как будто бы должно предполагать, что Обама на самом деле мусульманин, хотя, в общем, конечно же, таким не является.
Ну и как тут не вспомнить мэра Нью-Йорка Мамдани? Советуем вам пересмотреть наш выпуск, посвященный Мамдани. Мы о нем много говорили. И если говорить о праймерис в Нью-Йорке, Мамдани как раз поддержал трех прогрессистов: Брэда Лендера, Дариализу Авилу Шевалье и Клэр Вальдес. И все трое выиграли.
Да, это тоже такая достаточно громкая победа была, которая широко обсуждалось, потому что вот помимо этих трех кандидатов Мамдани поддерживал еще несколько членов законодательного собрания, и там получилось, что сразу в 7 округах члены демократических социалистов Америки, они победили. И плюс на выборах в Конгресс Палату представителей, вот упомянутые тобой Клэр Вальдес и Дариализа Шевалье, они тоже члены DSA, демократических социалистов Америки. Лендер, он не примыкает к этому движению, но он тоже такой достаточно левый по взглядам. И вот победа этой тройки, действительно, она широко обсуждалась так, будто это вот какая-то такая революция действительно в демократической партии. Хотя, опять же, стоит подчеркнуть, что все три округа такие достаточно либеральные, находятся в городе Нью-Йорк, поэтому, наверное, не стоит все-таки судить по ним во всей Америке. Но чем еще показательны вот эти три гонки именно в Нью-Йорке? Тем, что там левые кандидаты победили действующих конгрессменов, причем не центристов, а таких, в общем, тоже относительно левых, но ближе, конечно, к эстеблишменту. И вот это тоже именно привлекло внимание, потому что традиционно, если человек уже избрался в Конгресс, тяжело его как-то сдвинуть на партийных праймерис, потому что, ну, все равно определенная известность есть, вес фигуры политической. Но вот тут получилось за счет поддержки мэра Мамдани в немалой степени именно вот эти кампании развернуть.
Ну и теперь перейдем к республиканцам. Что там у них происходит? Дональд Трамп, по сути, остается главным распределителем политической легитимности внутри республиканской партии. По подсчету Беллотпедия на начало июля кандидаты, которых он поддержал на праймерис, выиграли 220 из 227 гонок, то есть 97%. Но при этом нужно с осторожностью читать этот показатель, поскольку большая доля его одобрений приходится на действующих политиков, которые часто и без того фавориты.
Да, чаще всего Дональд Трамп поддерживал политиков именно там, где, по сути, конкурентной гонки особо не было. Поэтому легко записать ему в победу сразу 200 с лишним избирательных гонок. Но, тем не менее, стоит отметить, что все равно Дональд Трамп остается очень влиятельным в партии. Можно вспомнить и конгрессмена из Кентукки Томаса Мэйси, который как раз вполне конкурентной гонке проиграл. У него с Трампом был такой масштабный конфликт и по поводу файлов Эпштейна, и по поводу войны с Ираном. И там Трамп поддержал его конкурента, и конкурент в итоге победил. Можно вспомнить и сенатский праймерис в Техасе, где действующий сенатор Джон Корнин, а действующие сенаторы очень редко проигрывают праймерис, но вот именно благодаря поддержке Трампа он в итоге проиграл генпрокурору штата Кену Пакстону, который теперь будет баллотироваться на всеобщих выборах. В Луизиане тоже похожая история была с сенатором Биллом Кессиди, которого Трамп тоже не стал поддерживать. Он ему припомнил то, что Кессиди в 21-м году голосовал за его импичмент, и ему этого не простил, и Кессиди в итоге проиграл. Но в то же время есть несколько случаев, когда поддержанные Трампом кандидаты в итоге все равно проигрывали. Это достаточно редкие случаи. Вот опять же, если ту статистику взять, которую ты упоминала, там всего 7 случаев, то есть это действительно очень мало. Но они были. Вот, например, буквально в прошлый вторник была гонка за пост кандидата в губернаторы штата Миннесота. И там Трамп поддержал Майка Линделла. Майк Линделл — это предприниматель, у него есть своя компания, MyPillow называется, и, как можно догадаться из названия, продает подушки. Вот. Но Майк Линделл, он такой рьяный сторонник Дональда Трампа, он тоже отрицал результаты выборов 2020 года, активно боролся за то, чтобы эти результаты отменили, ничего у него не получилось, но вот решил при поддержке Трампа в итоге баллотироваться в губернатора Миннесоты, но праймерис в итоге проиграл местному политику, который возглавляет Нижнюю палату законодательного собрания. И был еще тоже достаточно примечательный случай в Мичигане, в том же, где победил Аль-Саед, но в 8-м округе на выборах палаты представителей. Там Трамп поддержал Амира Хасана. Это бывший полицейский, он служил в военном флоте. Несмотря на имя, он не мусульманин, он бывший мусульманин, сейчас он христианин, но он проиграл, и причем проиграл так очень разгромно, и проиграл кандидату по имени Томас Смит. И чем эта гонка примечательна? Тем, что Томас Смит вообще не вел избирательную кампанию. Он до выборов приостановил свою кампанию, он не собрал денег, сказал, что в кампании не участвует, голосуйте за других кандидатов, а он в итоге победил. И вот хороший вопрос, почему человек с именем Амир Хасан, даже несмотря на поддержку Дональда Трампа, проиграл эту гонку на республиканских праймерис. Возможно, вот ответ на этот вопрос как раз то, о чем мы говорили ранее, вот эти атаки на Абдулла Аль-Саеда, возможно, они как-то сыграли и в этой гонке тоже. Возможно, многим избирателям республиканцам показалось, что ну, вот за человека с таким именем, и, возможно, они, опять же, подумали, что он мусульманин, хотя, опять же, мусульманином он не является, но вот решили в итоге за него не голосовать.
Но мы видим, как способом атаки часто во время правления Дональда Трампа часто становятся ярлыки. Те или иные ярлыки, связанные с национальностью, с религией, с происхождением и так далее. Мы об этом много рассказывали. Но все-таки вот ты описал эти исключения, но все-таки, наверное, в целом можно сказать, что поддержка Дональда Трампа меняет баланс.
Да, безусловно, все политики, которые участвуют в республиканских праймерис, они всеми силами стараются заручиться поддержкой Дональда Трампа, об этом говорят. Иногда бывает так, что даже не заручившись поддержкой Дональда Трампа, они все равно пытаются как-то его образ использовать. Например, конгрессвумен от Южной Каролины Нэнси Мейс, когда она баллотировалась в губернатора штата, она проиграла, заняла 5-е место, но тем не менее своя агитация, она использовала ролики, где она стоит рядом с Дональдом Трампом, то есть пыталась его как-то к себе притянуть, что ли, хотя официально он ее не поддерживал, потому что для всех политиков это важно, они понимают, что электорат считывает поддержку президента, и часто его рекомендации используют как призыв к действию.
Но ты уже упомянул, что такие крайности, вот заряженные избиратели, они особенно сильны на закрытых праймерис, где голосует наиболее мотивированная партийная база. Это, естественно, относится и к MAGA-бренду, но это все-таки не гарантирует победы в ноябре среди независимых избирателей.
Очень сильно зависит от штата или округа. Если штат и округ сами по себе уже имеют тоже такой партийный уклон, либо либеральный, либо наоборот консервативный, то, конечно, победить проще. Если речь об округе или штате колеблющемся, то там все существенно сложнее. И тут вот как раз это такая дилемма политиков, потому что, с одной стороны, нужно выиграть праймерис, являясь самым таким рьяным демократом или республиканцем, а с другой стороны, на всеобщих выборах нужно заручаться поддержкой уже более умеренного избирателя, беспартийного, и как-то пытаться свою позицию смещать ближе к центру. И не у всех политиков это получается, хотя мы видим, что многие так делают, когда заявляют более радикальные какие-то такие позиции на праймерис, а во время всеобщих выборов пытаются свою позицию показать какой-то такой более умеренной, что ли.
Но запрос на центр по-прежнему очень силен, насколько я понимаю, судя по опросам. Мы еще поговорим об опросах более детально. Я сейчас предлагаю поговорить о том, какие темы продвигают кандидаты, то есть какова повестка избирательных кампаний и насколько она совпадает с реальным запросом избирателей, с тем, чего, в общем, хотят люди. Республиканцы делают акцент, я напомню, на границе, миграции, борьбе с преступностью, на налогах, ну, естественно, на поддержке Дональда Трампа, личный бренд большое значение имеет. Демократы на доступности здравоохранения, на социальных программах, защите институтов и, соответственно, на критике администрации Трампа. Но вот это акценты, которые делают партии, насколько это совпадает с тем, чего хотят люди?
Ну, вот, например, если взять недавний опрос, который проводили Pew Research в июле, там на первом месте оказался вопрос доступности жилья, продуктов, различных товаров и услуг. Ну, то есть, грубо говоря, вопрос уровня жизни и того, что все дорожает. 15% сказали, что для них это самый актуальный вопрос. Еще для 9% самым важным вопросом была правительственная этика или реформа, ну, то есть можно это обозначить как тему коррупции или вот чистоты правительства. То есть после этого уже следует вопрос экономики в целом и иммиграции. У них по 7%. Дальше идет здравоохранение 5%, налоги 4% и 4% у внешней политики. То есть видим, что вопросы, связанные с экономикой, они здесь в приоритете, а вот внешняя политика, например, она значительно уступает. И в целом, если мы посмотрим на избирательные кампании, мне кажется, что это так и было, особенно в том, что касается внешней политики. Она достаточно скудно присутствовала в избирательных кампаниях, больше она присутствовала как раз у демократов, но там они тоже пытались ее связывать как раз с вопросом экономики. То есть в основном это касалось критики войны с Ираном и администрации Трампа, как она ведет эту войну. И политики-демократы, они пытались связывать это с вопросами внутренними. То есть, грубо говоря, говорили о том, что идет война, из-за этого растут цены на бензин, там, на продукты, на какие-то товары народного потребления. Именно поэтому вам нужно голосовать за демократов, потому что когда мы придем к власти, войны не будет, цены снизятся и так далее, и так далее. Республиканцы же вот в последние несколько месяцев, наверное, с подачи Дональда Трампа во многом стали очень активно делать ставку именно на борьбу с социалистами и коммунистами и пытаться представить вот промежуточные выборы ближайшие как такой выбор. То есть идет ли Америка к социализму, коммунизму, или она продолжит двигаться своим американским путем. Отчасти, мне кажется, это связано с тем, что не так уж много каких-то заслуг и достижений, которыми республиканцы могли бы похвастаться перед промежуточными выборами, потому что, опять же, идет война с Ираном, цены на бензин выше психологически важной отметки в $4 за галлон, а до войны было значительно ниже. общее состояние экономики тоже не очень хорошее, и американцы по опросам тоже оценивают ее не очень позитивно. Поэтому не так уж много чем можно похвастаться, поэтому если не так много позитива в избирательной кампании, то приходится переходить в негатив и пытаться максимально очернить своих политических оппонентов, то есть демократическую партию, вот в надежде на то, что это позволит как-то мобилизовать своих сторонников, что страх перед тем самым социализмом и коммунизмом вынудит избирателей республиканцев прийти на избирательные участки, потому что всегда на выборах есть два компонента. То есть вам, с одной стороны, нужно убеждать избирателей, которые еще не с вами, которые колеблются, думают, сомневаются, а с другой стороны, вам нужно мобилизовать избирателей, которые уже за вас. Их нужно заставить прийти на избирательные участки, потому что бывает так, что они вроде как за вас, но думают, что ну, можно, в принципе, и не идти на выборы. Не такая уж и важная эта гонка, не так уж важны эти избирательные выборы. Тем более тоже не стоит забывать, что в Америке нет традиции проводить выборы в выходные дни. Происходит это в дни будни. И да, многим не всегда просто прийти на избирательный участок, потому что ну, они просто работают в это время.
Да, но для американцев вообще проголосовать очень важно. Обычно в день выборов, любых выборов, можно увидеть в соцсетях многочисленные фотографии со значочками «Я проголосовал». Вот я, кстати, тоже так сделала, когда первый раз проголосовала. И, ну, это, кстати, меня мотивировали на это мои друзья, окружающие, вот то, что я вижу, потому что я вижу, что это для людей очень важно, и они хотят не просто похвастаться, что вот они такие ответственные, а они таким образом пытаются как-то ну, мотивировать и других включиться в этот процесс и быть ответственными за то, что происходит в стране, нести ответственность за происходящее, за какие-то решения. Но я хотела, вот если говорить о темах, которые поднимают разные партии, демократы и республиканцы, хотела бы остановиться на одной из тем, это медицина. Вот мы уже сказали, что демократы концентрируются на доступности здравоохранения, и, конечно, американская медицина — это притча во языцах, это такая больная тема для всех американцев, потому что она действительно очень дорогая, и ну, все знают истории о том, как люди просто уже едут куда-то сдаваться в скорую помощь, только когда уже они при смерти, потому что они боятся огромных счетов. И это все не шутки, это вот действительно реальность, в которой мы живем. Кроме того, у многих людей нет медицинских страховок. То есть это действительно очень большая такая больная тема. И демократы ее поднимают на щит вот как одну из главных. И в частности, они говорят о доступности репродуктивных технологий, доступности репродуктивной помощи, особенно на фоне того, что вообще вот тема репродуктивного здоровья, право женщины выбирать, делать ей аборт или не делать, заводить детей, не заводить, и вообще когда заводить, это все она должна решать. И они как бы тоже в противостоянии, в оппозиции такой к республиканцам, к консерваторам вот это все делают. Хотя, как я уже говорю, это, как я уже говорила, это действительно реальная проблема. И вот на этом фоне сейчас, на фоне проходящих в разных штатах праймерис, одна из самых известных представительниц демократической партии, 36-летняя конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес начала рассказывать на своей страничке в Инстаграме и в Фейсбуке, вообще в соцсетях, о том, как она решила заморозить яйцеклетки. Она запустила целую серию видео и рассказывает там прямо по дням. Вот день номер один, день номер два, день номер три, день номер четыре. Это такие видео, в общем, даже образовательные, educational, то есть она рассказывает, что непосредственно происходит, как весь процесс описывает, почему это важно. И она показывает подписчикам препараты, которые ей необходимо вводить во время подготовки к этой процедуре, даже продемонстрировала, как она делает инъекцию в область живота. И рассказывает она не просто об этом процессе, она использует личную историю, чтобы расширить вот эту демократическую повестку. Право женщины на выбор, не только право прерывать беременность, но и право иметь ребенка тогда, когда она сама решает, и не разориться на медицинской помощи. то есть она еще и поднимает вот эту тему, сколько все это стоит. И я сначала, честно говоря, так как-то скептически к этому отнеслась, когда увидела все эти видео, как она делает себе эту инъекцию, я подумала, ну как-то, во-первых, это не то, что запрещено, это процедура, которую все знают, многие этим пользуются, у меня многие знакомые женщины это сделали, то есть это, в общем, такая известная вещь. Но и поэтому у меня какой-то скепсис возник. И я зашла почитать комментарии, думаю, что пишут люди. Ну, наверняка, даже если на нее подписаны только ее поклонники, ну, наверняка она все-таки такая слегка одиозная фигура, и, наверное, к ней там какие-то хейтеры придут и что-то ей напишут. Но в основном я увидела вот из того, что я прочитала, конечно, я не все комментарии там ко всем видео посмотрела, но из того, что я увидела, это действительно нашло отклик. То есть люди так спокойно ей пишут, большое спасибо. Я бы показала это видео своей дочке. Вот оно, вы так доступно все объясняете, такой эксплейнер, как все происходит. А вот вы правильно поднимаете эту тему, потому что не все могут себе это позволить. Ну, вообще мало кто себе так может это позволить, себе так прямо скажем. И любые репродуктивные технологии. И люди пишут ей так спокойно и с благодарностью. То есть я так поняла, что это, в общем, находит отклик у большой части общества.
Ну, видимо, безусловно, интерес какой-то есть, потому что действительно вот этот вопрос, он, как ты сказала, на стыке таких двух проблемных вопросов находится. С одной стороны, всего, что связано с репродуктивным здоровьем, и так или иначе связано с вопросом абортов тоже, который такой очень политизированный вопрос, особенно во время кампании 2022 года очень активный был. Ну, в принципе, и сейчас остается достаточно актуальным. То есть многие кандидаты-демократы тоже много об этом говорили. О том, что они планируют вносить какие-то законопроекты о легализации права на аборт в Соединенных Штатах и так далее, и так далее. Другой вопрос – это действительно все, что связано с доступностью медицины, с дороговизной. Опять же, многие политики-демократы здесь с критикой выступают в отношении республиканцев, вот того самого большого прекрасного законопроекта, который Дональд Трамп активно продвигал в Конгрессе, который республиканцы приняли, потому что он предусматривал сокращение государственных страховок по программе Medicaid для малоимущих. И вот очень много об этом демократы говорят. Ну и тоже это на самом деле у Кортес не единственное, она не единственный пример, когда она использует какие-то такие личные истории для продвижения какой-то своей повестки. Тот же самый Грэм Платнер, которого мы упоминали до того, как он попал во все эти скандалы, он тоже записывал такой ролик вместе со своей женой. Они рассказывали о том, как они делали процедуру ЭКО и как они ездили, по-моему, в Норвегию, если мне память не изменяет. И они как раз говорили о том, что мы хотели сделать это все в Соединенных Штатах, но когда мы поняли, насколько все это дорого получается по деньгам, и мы узнали, что это можно сделать значительно дешевле в Норвегии, то мы поехали туда, мы там сделали, и вот Платнер это все продвигал как такую повестку, вот посмотрите, какое здравоохранение в Норвегии, какое у нас, возможно, нам какие-то нужно перенять элементы оттуда, все это, вот, естественно, тоже вот служило на пользу избирательной кампании, поэтому да, политики иногда пытаются использовать тоже свой личный опыт как средство продвижения своих взглядов.
А главное, это еще и показывает вот это несовпадение. Консерваторы часто говорят о том, как нужно продвигать традиционную семью, многодетную, что надо много иметь детей, а на какие деньги? Ну, не только вырастить, и вырастить ребенка в Америке очень дорого, но и даже просто родить ребенка, если тебе нужна какая-то помощь, какие-то вспомогательные технологии, для большинства это неподъемно, потому что, как правило, процедура искусственного оплодотворение не покрывается страховкой, она очень дорогая, это десятки тысяч долларов и так далее. Поэтому, да, люди ездят и в Мексику, и в Норвегию, в разные страны, и в том числе в страны бывшего Советского Союза. И вот это показывает вот это расхождение, то есть призыв «рожайте больше детей», но при этом детские сады очень дорогие, и репродуктивные технологии тоже очень дорогие и неподъемные. Поэтому люди видят несоответствие слов и реальности.
Ну, мне кажется, у республиканцев вообще такая немножко даже хроническая проблема с темой здравоохранения, потому что, ну, не получается как-то американцам предложить какую-то альтернативу, которая их устроила бы нынешней системе, в плане того, что есть за последние годы какой-то такой поступательный прогресс в плане того, чтобы больше людей имели какую-то медстраховку, были в свое время реформы Барака Обамы, так называемый Обама-кер. При Джо Байдене тоже пытались Обама-кер этот расширять и другие системы государственной медстраховки. А республиканцы просто обычно настаивают на том, что, ну, дескать, рынок должен как-то сам это все порешать, сам должен предложить какие-то решения. Но вот американцы не доверяю здесь все-таки невидимой руке рынка, считают, что какое-то регулирование все-таки нужно, особенно, опять же, когда они видят какие-то счета из больницы или от врача, особенно если так получилось, что больница и врач не покрываются их конкретной медстраховкой, то там суммы могут быть действительно колоссальны. Поэтому даже если посмотреть вот на тот опрос Pew Research, который я ранее упоминал, там демократам в вопросе здравоохранения доверяют 42%, а республиканцам доверяют только 28%. То есть разница в 14 пунктов, и это достаточно большая разница. То есть республиканцев не получается как-то найти ключик вот к этому вопросу. Даже Дональд Трамп, я помню, еще во время избирательной кампании 2016 года он все говорил о том, что есть какой-то план реформы здравоохранения у его партии, и он все-таки появится. Но вот мы сейчас году уже в 26-м, до сих пор, собственно, реформы вот как какого-то законопроекта или какого-то наглядного плана у республиканцев так и не появилось, потому что нет единства по поводу того, какой действительно должна быть система здравоохранения Америки с такими вот консервативными ценностями, потому что кто-то говорит, что должно быть больше рынка, кто-то говорит, как вот такое новое крыло консервативное, вот вроде Джей Ди Венса, которые говорят о том, что нужно как раз способствовать деторождению не просто какой-то там пропагандой, а именно финансово помогать, вот через систему здравоохранения какую-то помощь семьям оказывать, и в партии тоже не все с этим согласны, поэтому вопрос здравоохранения, он на всех выборах практически всегда остается уделом демократов, которые как раз на него активно всегда напирают.
Ну, если мы посвятим когда-нибудь отдельную программу американской медицине, я обязательно расскажу нашим зрителям о том, как мне вырезали аппендицит в Америке. Вот такая интрига будет. Но если подводить итоги, говоря о праймерис, то какие мы можем выделить основные тенденции?
Ну, мне кажется, тенденция в том, что есть у электората какой-то запрос на очень сильные перемены. Потому что обычно в среднем каждый сезон электоральный, то есть каждые два года, свои места теряют в среднем где-то 5 действующих конгрессменов, то есть они теряют их именно в конкурентных праймерис. Вообще, конечно, теряют больше, потому что кто-то завершает свою политическую карьеру, кто-то уходит вообще досрочно, кто-то умирает, кто-то потом проигрывает на всеобщих выборах, но именно на праймерис обычно в среднем в сезон электоральный теряют где-то 5 конгрессменов свои места. Вот нынешний сезон еще не закончился, а свои места потеряют уже 12 конгрессменов. Последним из них стал республиканец Оглс. Кстати, тоже пример того, как Дональд Трамп поддержал политика, а вот он в итоге проиграл, потому что местные элиты в штате Теннесси не захотели его поддерживать. Другая тенденция тоже, о которой мы уже говорили, то, что Дональд Трамп в республиканской партии задает тренды, и что его поддержка очень важна. А еще, что еще более важно, не иметь Трампа в качестве оппонента. То есть если Трамп еще и агитирует против вас, то это практически 100% гарантия поражения для политика. Ну и в демократической партии мы видим вот эту продолжающуюся такую, не то чтобы войну, но определенное противостояние между истеблишментом партии и нарождающимся левым движением, которое требует какой-то большей радикальности в борьбе с администрацией Трампа и какой-то такой более радикальной политики именно самой демократической партии.
Ну, я думаю, будем к этой теме еще возвращаться и следить за тем, как все эти тенденции развиваются. Я пока, как всегда, напомню, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.